Глава 11, стихи 1-10. Святитель Иоанн Златоуст, объясняя значение события входа Господня в Иерусалим, как оно изложено у евангелиста Матфея, говорит, что подъеремная ослица, которую вместе со сленком привели ученики к своему Господу, символически означала народ иудейский. Господь не восхотел сесть на нее, давая тем понять, что избранный народ отвержен за свое неверие, что отнято от него Царство Божие и отдано народу, приносящему плоды его. Молодой осленок, на которого никто не садился, означал, по его словам, все те новые, малоизвестные ветхозаветные истории языческие народы, которые составили на первых порах молодую Церковь Христову и приняли легкий ярем Евангелия. Одежда, которой покрыли апостолы осленка, означала его учение. Таким образом, все событие отмечало коренной перелом в плане домостроительства Божия спасения человека, когда то исключительное руководящее значение, которое имел народ израильский в Ветхом Завете, перешло от него к другим народам. Садясь на осленка, Господь показал, что Он принимает эти народы под свое водительство. Таково толкование события, данное святым Златоустом. Новая церковь, включившая в себя молодые языческие народы, получала права гражданства в Царстве Божьем. До сих пор Господь держался того взгляда, что надо прежде насытиться детям, ибо нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. Так как в семью языческих народов, составивших новозаветную церковь, входил и русский народ, позднее других принявших христианство, то ясно, какое великое значение имеет вход Господень в Иерусалим и для нас, русских. Но оставляя в стороне символику события, надо сказать, что в простом своем историческом смысле оно имеет великое значение. Это высшая точка славы, до которой поднялась жизнь Спасителя, чтобы сейчас же после этого закончиться кровавой развязкой. Никогда еще звезда земного величия скромного галилейского пророка не сияла так ярко, никогда еще его имя не произносилось с таким восторгом и надеждой тысячами уст, никогда еще не окружала его столь многочисленная толпа, готовая склониться перед ним, идти по первому его призыву, куда ему угодно. Весь Иерусалим пришел в движение. Господь не уклоняется на этот раз от славы и от бурных выражений восторга и почтения. Обыкновенно он избегал шума и людской молвы и никогда не искал почести и преклонения народа, так как это было совершенно не нужно для его дела. Но в этот раз он не останавливает ликующих восклицаний, и когда взбешенные фарисеи требуют от него, чтобы он запретил ученикам песнь словословия, Господь отвечает: «Сказываю вам, что если они умолкнут, то камни возопьют». Ясно, что у него имеется какая-то своя особая цель, почему он допускает это триумфальное шествие, и в последнем нельзя видеть лишь случайное проявление накопившегося и рвущегося наружу народного чувства. Мы можем догадываться об этой цели по тем словам Спасителя, которые в этот момент были обращены им к Иерусалиму и которые сохранены у евангелиста Луки. Смотря на город, он заплакал о нем и сказал: «О, если бы и ты, хотя всей твой день узнал, что служит к миру твоему, но это сокрыто ныне от глаз твоих, ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя копами и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего». Торжественный вход Господень в Иерусалим — это последнее предостережение нечестивому городу. Сколько раз Господь проповедовал на его стогнах и в его храме, сколько раз иерусалимляне были свидетелями необычайной силы его чудотворения, но жестокие сердца их не поддались обаянию его пленительных речей, не преклонились с благоговейным смущением перед его мощью, не узнали в нем Мессию. Теперь, въезжая в город со славою, окруженный ликующей толпой, Господь снова хочет привлечь к себе внимание его обитателей, прояснить их очи, которые, видя, не видели, напомнить им известное пророчество пророка Захарии: «Ликуй от радости, черь Сиона, торжествуй, черь Иерусалима, се царь твой грядет к тебе, праведный, спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъеремный». Увы, все было напрасно, и в этот раз Иерусалим не узнал времени посещения своего, не узнал, что служило к миру его. не смягчились жестоковыйные сердца, и иерусалимляне первые приняли участие в самом ужасном преступлении, когда-либо совершавшемся в истории мира, в распятии Господа. Предупреждение не было понято и не подействовало. И несколько времени спустя исполнилось грозное пророчество Спасителя. Город был разрушен до основания. С другой стороны, в торжественном входе Господнем в Иерусалим есть еще одна черта, несомненно, не случайная, указывающая на особую цель этого события. Господь вступает в город, окруженный бесчисленной толпой, среди радостных криков и общего энтузиазма. Дорогу перед ним устилают одеждами, под ноги осла бросают пальмовые ветви, со всех сторон несутся восклицания радости и восторга: «Осанна! Благословен грядущий во имя Господне!» Все это так напоминает триумфальное шествие и в то же время так отлично от обычных триумфов полководцев и великих завоевателей. Когда римский военачальник возвращался после победы над неприятелем в вечный город, он ехал обычно на раззолоченной колеснице, запряженной четверкой белых кровных лошадей, над его головой статуя победы простирала золотой венок, кругом гремела музыка возвращавшихся с ним полков, а впереди вели толпы пленных и несли военную добычу. Как мало похож был на гордую фигуру римского императора смиренный и кроткий спаситель, верхом на маленьком ослике, семенившем по каменным плитам Иерусалимской мостовой и странно дисгармонировавшим с тем ореолом славы, которым народное ликование окружило в эту минуту великого пророка. На ослах обыкновенно ездили крестьяне в город на базар, и, конечно, намеренно приказал Господь своим ученикам привести ему осла для торжественного въезда. Верхом на осле, в простом хитоне и плаще, без блестящих воинских доспехов, без победного венка на голове, Спаситель казался воплощением мира и кротости. В этой картине не было ничего воинственного, ничего такого, что хотя бы отдаленно напоминало военные триумфы римских полководцев. Для каждого непредубежденного взора было совершенно ясно, что этот пророк из Галилеи никогда не будет тем блестящим, могучим завоевателем, каким воображение евреев рисовало себе будущего Мессию. Несомненно, эту мысль хотел внушить Господь. Его шествие было полно славы и величия, но то был блеск нравственного величия, а не земного суетного великолепия. Господь всю жизнь боролся с этим предрассудком, прочно укоренившимся в сознании народа, и даже его собственных учеников, представлявших Мессию не иначе, как земным царем вроде Соломона или Давида, но более блестящим и могучим. Теперь он снова дает своим последователям наглядный урок того, что царство его не царство внешнего великолепия, подобное всем царствам мира сего, но царство чисто духовное, великое своей внутренней красотой и святостью. К сожалению, толпа и теперь не понимает этого урока, и, ослепленные предрассудками национальной гордости, готовы и в смиренном рави из Назарета, едущем верхом на ослике, видеть будущего славного царя, не замечая всей несообразности своих ожиданий с его внешним видом. Она уже готова провозгласить его царем, и, предполагая, что, наконец, сбываются ее давнишние упования, как безумная кричит: «Благословенно грядущее во имя Господа царство отца нашего Давида, осанна в вышних!» Но грустен лик Спасителя, и в очах его слезы. Он совершенно одинок со своими мыслями, его никто в толпе не понимает, не понимают даже его ближайшие ученики, увлеченные общим энтузиазмом. Все ждут от него, что он объявит себя царем, станет во главе израильских полков и поведет их славным путем побед к свержению ненавистного римского ига, к независимости, к власти. Но он знает, что напрасно ждут этого от него, что он не может им этого дать, что не для того он пришел, что это то же самое искушение, которым когда-то на первых порах его служения пытался прельстить его дьявол, что если бы толпа знала это и не обманывалась в своих тщетных надеждах, она была бы умереннее в проявлении своих восторгов. Он знает, что пройдет немного дней, и эта самая толпа отвернется от него, как от обманщика, за то, что он не оправдал ее ожиданий, и хотя он ничего им не обещал и даже не раз старался вывести из заблуждения, доказывая суетность их надежд, они все же возненавидят его за свое разочарование. И те самые люди, которые сейчас с таким восторгом кричат «Осанна», через несколько дней будут яростно вопить: «Распни его». Вот почему грустен лик Господа Иисуса Христа. Какая в самом деле резкая перемена? Вот они, эти люди, готовые, кажется, жизнь отдать за своего возлюбленного пророка. Их голоса охрипли от криков ликования, глаза горят восторгом, тысячи пальмовых ветвей колышутся в их руках, поднимаясь и опускаясь, точно лес в бурю, цветные одежды развиваются в воздухе яркими пятнами. Эта страстная, возбужденная восточная толпа нашла своего героя. Несколько дней спустя картина резко меняется. Те же лица, но озлоблены, глаза горящие ненавистью, тысячи рук со сжатыми кулаками с угрозой, поднятые кверху, проклятие и богохульство на устах, а перед ними все тот же спокойный, великий в своей кротости Спаситель, в сердце которого и их восторг, и их ненависть встречают только скорбь и сострадание. Толпа непостоянна. И многие из людей, несомненно, бывших когда-то слушателями и учениками Господа, с увлечением внимавших Ему и готовых идти за Ним всюду, изменили Ему и лишились венца вечного блаженства. Им не хватило постоянства. В этом для нас большой урок, особенно для начинающих путь христианской жизни. Непостоянство, кажется, один из смертных грехов русской натуры. Мы легко увлекаемся всякой новинкой, с восторгом бросаемся на каждое новое дело, особенно если оно имеет печать идейности, но эти увлечения так же скоро остывают, как и появляются. Первые же препятствия охлаждают наш пыл, напряжение воли скоро утомляет, и перед длинным путем, на котором виден бесконечный ряд трудностей, нами овладевают уныние. Даже не пытаясь бороться, мы безнадежно опускаем руки. Особенно гибельно сказывается это отсутствие постоянства в духовной жизни. Сколько молодых людей погибло для Христа от недостатка выдержки. Сначала, когда в сумерках обывательского религиозного неведения перед ними ослепительно ярко блеснет свет евангельской истины, они не могут противиться, ибо сознанной истине нельзя противиться. С увлечением отдаются они новой жизни, где все так радует, так глубоко чувствуется и так много говорит сердцу. В них на первых порах так много усердия, которое почти всегда переходит в порыв к подвижничеству. Обыкновенные формы служения Богу, не требующие большого напряжения, кажутся им слишком слабыми и недостаточно быстро ведущими к цели, и они нагружают себя, обыкновенно самовольно, бесконечными правилами поста, молитвы, поклонов и других подвигов аскетической жизни. Увы, чем больше берут они на себя, тем скорее утомляются, и чем сильнее увлечение первого порыва, тем скорее сказывается недостаток постоянства. Через несколько месяцев они идут уже только по инерции, чувствуют себя какими-то растерянными, как будто результаты их усердия не соответствуют их ожиданиям, и холод первого разочарования и недоумений уже закрадывается в душу. Мало-помалу назревает первое роковое сомнение, правилен ли избранный путь, и, чувствуя себя в своем усердии правыми, они пытаются объяснить свою неудачу и неудовлетворенность не неумением приняться за дело, а объективными причинами. Им начинает казаться, что они обмануты. Это уже шаг к неверию, и, идя дальше этим путем, не имея ни силы, ни умения бороться с нашептываниями искусителя, они, наконец, отрекаются совершенно от пути духовной жизни и резко переходят в стан врагов Евангелия. И бывает для человека последнее горше первого неведения. Быть может, подробности этого процесса и не всегда одинаковые, но, как бы то ни было, это непостоянство, это неумение сдержать свое нетерпение и печальная способность поддаваться быстро духу разочарования и уныния похищают множество жертв, особенно среди молодежи. Если бы можно было мистическим взором окинуть мировое поле духовной борьбы, оно представилось бы нам как кладбище, покрытое трупами несозревших надежд и безвременно погибших увлечений. А между тем постоянство до конца, до смерти необходимо. Недостаточно лишь вступить на христианский путь, но надо дойти до цели. И если христианская жизнь по сравнению апостола Павла представляет бег на ристалище, где все мы являемся участниками состязания, то ясно, что награду получат только те, которые добегут до конечного столба. Атлет, прекращающий бег на полпути, сам себя вычеркивает из списка претендентов на победный венец, и как бы быстро он ни бежал первую половину пути, это не принесет ему никакой пользы, это потерянный труд. И праведник, если отступит от правды своей и будет поступать неправедно, будет делать все те мерзости, какие делает беззаконник, будет ли он жив? Все добрые дела его, какие он делал, не припомнятся, за беззаконие свое, какое делает, и за грехи свои, в каких грешен, он умрет. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. Таково основное правило духовной жизни. Как этого достигнуть? Мы не будем говорить здесь о настойчивости в достижениях духовной жизни, о длительном напряжении воли и об упорной деятельности для преодоления встречных трудностей. Об этом мы уже говорили в одной из прежних бесед. Здесь речь только о постоянстве, то есть об умении сохранить неизменными цель и основное направление жизни до самого конца. Само собой понятно, что исчерпывающего ответа на данный вопрос дать невозможно, ибо все зависит здесь в конечном итоге от воли Божьей. Господь силен спасти человека в самых безнадежных обстоятельствах, но все же можно указать ряд препятствий или ложных шагов, которые, вызывая разочарование или уныние, больше всего мешают постоянству духовной жизни и которых поэтому надо тщательно избегать. Самым обычным препятствием является здесь ложное направление основных упований в самом начале духовной жизни. Почему толпа, готовая почти обоготворить Господа, так скоро ему изменила? Мы уже видели, что главная причина этого разочарования заключалась в том, что от Спасителя ожидали того, чего он не мог дать. Толпа хотела навязать ему свою волю и свои надежды, и разгневалась, когда он не подчинился ей и пошел своим путем. В шумных овациях, которыми она встретила Господа, выражалась не любовь лично к Нему и не увлечение Его учением, но надежда, что Он осуществит ее мечты и ее желания. В эту минуту ликующие люди шли за Спасителем не потому, что ценили в нем образ высшего духовного совершенства и признавали глубокую истину его речей, но потому, что ожидали от него удовлетворения своей национальной гордости. И когда они увидели, что обманулись в своих ожиданиях, неминуемо должна была наступить реакция. Так бывает и в духовной жизни. Вступая впервые на религиозный путь, люди часто при этом ставят себе собственные цели, совершенно не спрашивая себя, чего хочет от них Бог. Одни думают, что их материальное благополучие будет пользоваться покровительством Божьим, и потому его подъем пойдет успешнее. Другие мечтают о славе, почестях и влиянии в качестве религиозных деятелей. Третьи смотрят на религию как на средство сделать карьеру. Очень многие, может быть, и не подходят к религии с такими грубыми материальными расчетами, но желают поскорее достигнуть святости и даже получить дар чудотворений. Во всех этих случаях религия не является целью сама по себе, а лишь средством для достижения совершенно посторонних, почти всегда эгоистических видов. Человек здесь не ищет, как счастье, преклониться перед величием Божьим с благоговением и любовью, но, строго говоря, отводит всемогущему Творцу мира служебную, недостойную роль, требуя от него лишь скорейшего исполнения своих желаний. Можно с уверенностью сказать, что каждый, кто вступает на путь религиозной жизни с такой предвзятой целью, никогда ничего не получит, ни до чего не дойдет и принужден будет рано или поздно отказаться от этого пути, потеряв только труды и время. Более того, разочарование вызовет в нем даже вражду к Богу, а значит поставит его в худшее положение в деле своего спасения, чем то, в котором он находился раньше, до начала религиозного подвига. Один епископ пишет по этому поводу. «Я знал многих молодых людей, которые погибли таким образом. Помню одного талантливого юношу, который увлекся мечтой быть епископом. Он стал бесконечно много молиться, выстаивая целые длинные ночи на правиле, наложив на себя суровый пост, но так как ему было всего 18 лет, то он скоро сообразил, что ему слишком долго придется нести такой подвиг до того момента, когда он сможет по каноническим правилам получить епископскую хиротонию. Его усердия хватило ровно на полгода, а потом он стал вести рассеянную жизнь и скоро опустился на дно разврата. Знавал и другого молодого человека, который наложил на себя подвиг юродства, но это было чисто детское увлечение, ему просто нравились те сумасбродные фокусы и нелепые смешные выходки, которые он мог проделывать под маской юродства и которые привлекали к нему наивное внимание простодушных богомольцев. В нем просто была затронута жилка юмориста и актера. Через 2 года, однако, ему все это надоело, и он стал пьянствовать. Помню еще одну молодую девушку из простонародья, которая едва не уморила себя на молитвенном подвиге, дни и ночи читая псалтирь и кладя поклоны. Она все время металась в жажде подвига, то забивалась в сырое подземелье под церковью, объявляла себя в затворе и питалась только хлебом и водой, то юродствовала и по неделям ничего не ела, то накладывала на себя тяжелые вериги. И все это самовольно, вопреки советам опытных старцев. С одной стороны, это была рисовка перед толпой, восторгавшейся ее подвигами, а с другой — ее мучила самолюбивая жажда святости, желание быть выше и лучше других и тайная мечта получить за свои труды дар прозорливости или исцелений, опять-таки с той целью, чтобы удивлять своих почитателей. Она кончила сумасшествием. В подвиге христианской жизни можно устоять до конца только в том случае, если человек не ищет никаких посторонних целей и в самой религии, в любви к Богу и в единении с Ним находит свое высшее счастье. Те невероятные, на наш взгляд, подвиги, труды и лишения, которые переносили древние пустынники и мученики христианства, невозможно было бы выдержать, если бы в них самих они не находили для себя источника блаженства. Кого бы мы ни взяли из великих светочей христианства, мы неизменно найдем, что их постоянство и твердость в служении Богу обусловливались их глубокой любовью к Богу Творцу и к чистой истине Евангелия, свободной от всяких личных, эгоистических побуждений. Вот перед нами образ великого борца за православие против арианской ереси, святого Афанасия, всю жизнь отдавшего делу этой борьбы и устоявшего в ней до конца. Еще совсем молодым человеком, 29 лет в сане диакона Александрийской церкви, он сопровождал своего епископа на Никейский собор, где выступил убежденным и красноречивым противником Ария, учившего о тварной природе Сына Божия. Аргументы Афанасия и его знание и понимание священного текста победили, арианство было осуждено, но борьба только еще начиналась. Побежденные на богословской почве, ариане вступили на путь закулисных происков и политических интриг. Они добились от императора Константина указа о принятии их в общении с православной церковью во имя мира церковного. Афанасий, ставший за это время уже Александрийским епископом, не подчинился этому указу, считая его канонически неправильным, и был немедленно сослан императором во Францию. Это было его первое изгнание. При сыновьях Константина он вернулся на свою епископию, но на Александрийскую кафедру уже был назначен арианин Григорий, который вступил в город с военным отрядом. Афанасий принужден был бежать в Рим. Водворенный вскоре после этого опять в Александрии, он продолжал вызывать ненависть ариан своей энергичной защитой православия. Велено было удалить его силой, причем он едва избег смерти. Афанасий бежал в египетские пустыни, где с любовью был принят скитскими инками. За его голову была назначена премия, а он из своего уединения рассылал повсюду послания в защиту божества Господа. Из Египта он снова вернулся в Александрию к великой радости верных сынов православной церкви, но при Юлиане-отступнике издан был новый эдикт гнать Афанасия везде, где только можно. «Не смущайтесь, дети», — говорил святитель, снова отправляясь в изгнание, — «это только облачко, оно скоро пройдет». Действительно, Юлиан скоро был убит, и Афанасий вернулся. Но при императоре Валенте он снова должен был бежать. Только последние годы его жизни прошли сравнительно спокойно, но как много пришлось ему вытерпеть, и ничто не могло сокрушить его постоянство и непоколебимой преданности православию. Этот человек любил всей душой Бога и истину, и только им служил он самоотверженно. В этом заключалась тайна его силы и его верности. Другое обязательное условие постоянства христианской жизни — это твердая вера в силу и конечное торжество добра, как в личной, так и в общественной жизни. Не веря в победу добра, нельзя вообще сделать ни одного шага в духовной жизни, и всякое доброделание в любой его форме становится при этом бесцельным и бессмысленным. Это не значит, конечно, что победы этой мы должны ожидать еще при нашей жизни. Нет. Это может произойти в отдаленном будущем, но твердо держаться намеченного пути и в случае необходимости принести себя в жертву можно только при непоколебимой уверенности в конечном успехе своей деятельности. А все пророки Ветхого Завета, из которых лишь немногие умерли своей естественной смертью, разве не горячая вера в добро и его конечную победу звучит в их страстных обличительных речах? И разве не любовь к правде заставляла их пренебрегать всеми опасностями и идти почти на верную смерть от руки разгневанных соотечественников, которых они обличали? Но как может явиться эта уверенность в торжестве добра, если жизнь дает столько противоположных примеров победы зла над добром? В мире существуют две категории сил — положительных творческих и отрицательных разрушительных. Силы разрушительные, отличаются бурным, эффектным характером, и поэтому действие их особенно заметно и производит сильное впечатление стихийной мощи и непобедимости. Землетрясения, извержения вулканов, бури, тайфуны, смерчи — все эти грозные явления природы поражают воображение зрителей своей сказочной силой. Но в действительности это впечатление бывает, как правило, преувеличено, и когда гроза пройдет, почти всегда оказывается, что результаты ее разрушительного действия не так велики, как можно было предполагать по ее шумному эффекту. Кроме того, все разрушительные силы действуют кратковременно, и нарушенное ими равновесие природы скоро восстанавливается. Наряду с этими разрушительными силами существуют силы положительные, созидательные. Они тихи, молчаливы, почти незаметны, но непреодолимы в своем действии. Все величайшие силы природы, сила тяготения, сила солнечного тепла и света, сила органического роста и так далее, действуют бесшумно, без видимых внезапных эффектов, но непрерывно, неуклонно, непобедимо. В столкновениях с разрушительными силами перевес в общей экономии жизни всегда остается за ними. Вулканические извержения могут выбрасывать камни и пепел на громадную высоту, но в конце концов все это падает обратно вниз, побежденную силой тяготения Земли. То же самое происходит и в духовном мире. И здесь разрушительные силы более бурны и эффектны по своим проявлениям, и порой кажется, что они побеждают добро. Но это преобладание лишь временное, и тихие спокойные силы добра, кротость, смирение, любовь, терпение, действующие незаметно, но непрерывно и верно, в конечном итоге мировой жизни все-таки окажутся победителями. Вот почему такие тихие силы и ценятся в христианстве, как величайшие добродетели, ибо они ведут к победе христианского идеала добра. Еще два совета относительно сохранения постоянства в христианском направлении жизни. Экономьте силы, или, вернее сказать, пользуйтесь ими с разумным расчетом. Нельзя слишком перегружать и переобременять себя непосильными подвигами, ибо вы не выдержите этого напряжения в течение долгого курса жизни. Но, с другой стороны, нельзя слишком ослаблять интенсивность духовной жизни, ибо неизбежным результатом этого всегда будет лень, апатия и постепенный упадок духовных сил. Необходимо найти середину, или, как говорят святые отцы, идти царским путем. Чувство известного напряжения воли всегда должно быть в ощущении, но это не должно сопровождаться истощением духовной силы. А для того, чтобы найти этот средний или царский путь, необходима та добродетель, которая в аскетике называется рассуждением. Наконец, что бы с вами ни случилось, какие бы опасности ни встречались на вашем пути, какие бы нравственные падения ни пришлось вам пережить, не выпускайте из рук ризы Христовой, держитесь неуклонно одного направления, ведите свою линию следования за Христом. Падения неизбежны, но важно для человека не выпустить из рук ризы Господней, не потерять с Ним связи, ибо тогда все поправимо. Будьте как дитя, которое цепко держится за платье матери. Пусть вы споткнулись, упали, выпачкались в грязи греха и житейской тины, в этом нет еще неминуемой гибели. Вставайте и идите дальше, может быть, со слезами, с глубокой грустью о падении, но не выпускайте из рук ризы Христовой.